Владимир Поселягин. Авантюрист. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Британский крейсер гуще задымил и прибавил ходу, вскоре его чат начал пропадать за горизонтом. Шансы нагнать корабль таяли на глазах, как бы не ушел. До заката часа два, если не меньше. «Да хрен вам!» — пробормотал я и, убрав яхточку в хранилище, рванул следом на одеяле самолете. 10 километров пролетел мигом, дымы британца стали отчетливее, и даже проявился силуэт корабля. Я снова достал яхту и сел на ее палубу. Проверил блокировку румпеля и паруса, курс прежний, на врага, на всех парах, вернее, ветрах. Теперь нужна медитация, чтобы пополнить источник. 40 минут на нее маловато, но стало смеркаться. Догонять крейсер в темноте на парусной яхте не вариант. Пришлось снова доставать одеяло. Его запаса хватило километров на 10-12, 2/3 расстояния до наглов пролетел. Потом достал шлюпку и полчаса медитировал под покачивание волн. Второй подзарядки одеялу хватило на то, чтобы нагнать броненосец и сесть на юте без шума и пыли. Даже вахтенного убивать не пришлось. В темноте он меня попросту не заметил. Скорее по привычке прикинул, войдет ли крейсер в хранилище. К моему удивлению, входил. Пару секунд поколебался и все-таки убрал. Компенсация нужна мне за шапокляк. Боевая единица британской военно-морской мощи за нее вполне сойдет. Прущая по волнам на 10 узлах стальная крепость вмиг исчезла, оставив меня зависшим над седой равниной моря. На промокшем одеяле, но и на том спасибо. Убивать людей удовольствие мне никогда не доставляло, посему хранилище мне в помощь. Убрал в него, к примеру, тот же крейсер. Достал, но уже без экипажа. Точнее, с мертвым экипажем. Мне хватит такой мести. Сам крейсер вообще-то мне не нужен, хотя на вид современный. Я встречал боевые корабли, у которых еще мачты с парусами. Так что неплохой трофей. Продам. И даже знаю, кому. В Африке до сих пор пиратов полно, хотя их и давят. Когда по Средиземному морю работал, познакомился с этими работягами ножа и топора. Некоторые из них решили, что я добыча, так что не все эту встречу пережили. Но знакомцы остались, есть контакты в этих кругах. Вот и продам им крейсер. Освоят, будут пиратствовать. Хотя вряд ли, скорее всего, перепродадут. Это тоже неплохо. Будет удар по репутации бриттов. Сам, разумеется, светиться не буду. Иллюзию использую. Крейсер и минуты не пробыл в хранилище, когда я его оттуда достал. Грохнулся в воду, теряя тела моряков, смытых с палуб многоэтажными волнами. С остальных я потом аккуратно снял форму, пригодится. Раздевал тело и за борт. Раздевал и за борт. Форму на склад. За 2 суток справился. Да еще и корабль полностью освоил. Все его механизмы. Он бежал на восток, в сторону Гибралтара. Тратил уголь. Бункера не то чтобы были пусты, но, как сказать, были не совсем полными. Осталась лишь 1/3 топлива. Я нагнал броненосец на пути к ближайшему из Карибских островов с небольшим городком и угольной гаванью. Экипаж явно торопился пополнить запасы, а заодно и отдохнуть. Не успел. А я на борту крейсера за 2 суток и поспал, и отдохнул, и корабль к рукам прибрал, выкинув за борт все документы и свидетельство тому, что он встречался с шапокляк. Нашел и похищенное с борта шхуны. Британцы даже разную мелочь прихватили. И утварь, понятное дело, посуда-то серебряная. По вахтенному журналу и документам из каюты капитана выяснил, что корабль зовется «Фиби». Он 7-й из 9 спущенных на воду бронепалубных крейсеров 3-го класса типа «Перл». Вошел в состав Королевского флота в конце 1890 года. Ему 6,5 лет. По паспорту скорость 19 узлов. Реально едва 18 дает. Я пробовал. Интересно же. Вообще-то этот тип крейсеров выпускали для Австралии, но парочку британцы и себе построили. Фиби, кстати, должен был сопровождать конвой из Штатов, а пока патрулировал окрестные воды на предмет поиска пиратов. Попал в серьезный шторм, потратил немало угля, посему направился к порту, где и топливом пополнился бы, и конвой встретил. Но по курсу движения в недобрый час нашел он шхуну «Шапокляк». Все это уже история. Предпродажный тюнинг завершен. Корабль максимально обезличен, насколько вообще это возможно. Убраны все свидетельства и стерты все названия. Британцы, конечно, не смогут не узнать свой пропавший крейсер даже под чужим флагом. Но мне какое дело? За двое суток он сократил мне путь до Гибралтара минимум на 250 миль. Морских, понятное дело. Но пора его прятать в хранилище. Дальше двинулся под парусом своей яхты. Никуда особо не спеша, за три недели пересек Атлантику. В отличие от погибшей шхуны, она небольшая, но оказалась вполне мореходной и скоростной. Да и я не делал остановок. Ночью шел под парусом, подвесив сигнальные фонари. А спать на палубе мне теперь спокойнее. Если, не дай бог, снова случится столкновение, то как минимум вновь не придется умирать во внутренних отсеках. Взлечу на одеяле, которым накрываюсь, и пущу на дно судно, что мне яхту разбило. Пополам, гражданское то или военное. Ибо нефиг, я аз воздам. Смотреть надо, куда правишь. К слову, за это неспешное путешествие я привык к новому режиму бодрствования. Ночью у штурвала, днем в дреме, пока яхта сама идет по ветру. Так и добрался до африканского Танжера, порта у входа в Гибралтар. Сразу продавать крейсер арабам не стал и правильно сделал. Довелось случайно подслушать разговор двух местных воротил. Они обсуждали планы одной торговой компании из Испании, искавшей наемный военный корабль для охраны своих судов. Пропадают они из-за пиратов, совсем бандиты распоясались и подвели купцов на грань разорения. А ВМФ Испании негациантам помочь не в силах, на всех не разорваться. Дальше дело техники. Сварганил иллюзию местного вельможи, владеющего в Танжере всем, или почти всем, и вышел на представителей той несчастной пиренейской компании. Не сам, конечно, пришел, не по чину. Мальчишку посыльного снарядил. Встречу назначил за городом, чтобы без лишних ушей. Торгаши сразу в коляску. Нашли мой шатер за лесом, костерок горит, и вельможа рядом на коврах. Вот и предложил им купить крейсер. Британский. Трофей, мол, пиратский. Перехватил его при продаже. Оказалось, что купить крейсер испанцы вполне себе могут, а вот использовать есть вопросы. На это требуется разрешение короля. Личное. Хотя... Если попробовать передать его своим военным, то... В общем, их хозяин должен решить. За ним последнее слово. Договорились встретиться тут же, через 5 дней. Пока суть до дела, закупался фруктами, овощами, рыбкой местной соленой. Но вместо испанцев в условленный срок и в условленном месте появился совсем другой человек. Французский аристократ. Испанцы все же струхнули брать крейсер. Но сосватали его богатею из соседней страны, который в недавнем прошлом сам командовал боевым кораблем французского военного флота. Он и купил. За драгоценные камни, некоторые необработанные. Иллюзия сообщила французу о бухте, в которой якобы спрятан от чужих глаз угнанный крейсер. Тут все на доверии. У вельможи Танжера, под которого я рядился, была серьезная репутация. Аристократ со своими людьми покатил к побережью. А я рванул к бухте на одеяле. Там достал корабль, поставил его на якорь, подкинул угля в топке и на шлюпке отправился к берегу встречать покупателя. Уже под другой личиной, как помощник вельможи, и передал ему корабль. Француз остался более чем доволен приобретением. Бумаги купли-продажи на крейсер были оформлены еще у костра после часа торга. Я радовался тому, что скинул балласт, а французы изучали покупку и осваивались на новом месте. Как я понял, с хозяином корабля было только 3 профессиональных моряка, остальные так, из слуг. Да и пофигу, не мои это заботы. Помедитировал на берегу, да и двинул потом, сначала на одеяле, а потом на яхте, в сторону Османских проливов. Что-то на родину потянуло, решил навестить. Не был в России, получается, уже больше 2 лет. Переход растянулся на неделю. Хотя днем, когда горизонт был чист и пуст, пользовался для ускорения пути одеялом. И, наконец, вот она, ночная Одесса. Пси-сил едва хватило нагнать грузовой поезд и запрыгнуть на последнюю платформу. Это пассажирские составы днем ходят, а товарные как раз ночью гоняют. Этот вез большие блоки камня, пиленного. Кто-то дворец строит, видимо. Пришлось прямо на камне стелить шкуру и укладываться спать. Ворочаясь, подумал, раз уж я в этих краях судно себе буду искать, то почему тогда не доехать до самой Москвы и не зарегистрироваться в первопрестольной землевладельцем? Поместье купить, если проще. Для того, чтобы закрепиться в России, это понадобится. О моих землях в Швейцарии никому здесь знать незачем, не стоит оно того. Лето сейчас, конец июня, вот и займусь покупкой да барством. А на зиму снова рвану в подводные кладоискатели. Бить британцев я же буду только тогда, когда те войну начнут в Африке. История с их крейсером единичная. Напали, я отомстил. Так, проза жизни. И что тогда мешает своими делами на родине заняться? Потом приобрету шхуну, поновее. Посещу свою долину в Швейцарии и снова на Карибы. Мне там понравилось. Решено. Разживусь русским поместьем, поищу справного управляющего, затем снова на юг, покупка шхуны, ну и дальше я уже описал. Планы просты, так что действуем. Я не спеша шел по набережной Москвы-реки, разглядывал дома, парочки и семьи гуляющих. В общем, праздно шатался. Сегодня 2 августа, я, наконец, окончательно оформил покупку поместья. Влетело оно в копеечку, но я стал землевладельцем. Земли знакомые, их моему опекуну в качестве награды Николай Александрович Романов дарствовал. Поместье уже год как пребывало в закладе у банка. Нашел нынешнего горемыку владельца, игрока, мота и пьяницу, получил от него письменное добро на покупку. Мол, обратно возвращать землицу не намерен и довольствуется отступными. Затем выкупил у банка закладные, зарегистрировал земли на себя, отметился в дворянском собрании. На все это больше 3 недель ушло. Впрочем, я особо не торопился и чиновников-бюрократов не подмазывал. Также в Москве купил квартиру в новом доме на 2 спальни с канализацией и водопроводом, но без электрического освещения. Эта новинка уже расходится, но еще далеко не во всех домах доступна. Хотя тоже неплохой вариант. Хоть со свечками и керосинкой, но с сортиром и мебелью заселяйся и живи. Вот и жил, якобы с матушкой. Горничную нанял 2 раза в неделю убираться, а готовил сам. Что по землям? Леса, 3 деревни и господский дом в увядшем состоянии. 50 семей крестьянских, 1500 душ. 503, если быть точным, от стариков до младенцев. 12 забриты в рекруты. Не бегут еще, но и не жируют людишки-то мои. Надо ситуацию исправлять. Нашел в городе толкового парня, недавнего студента, закончившего что-то вроде сельскохозяйственной академии. Предложил работу управляющего, но с испытательным сроком, поскольку без опыта юнец. Иллюзия матушки дала ему понять, что раз я хозяин, а точнее хозяйка земель, то и слово последнее за мной. Но приглядывать за хозяйством ему нужно крепко. Ладно да складно, с умом и рачительностью. Тот заселился пока в старом господском доме, получив в помощь 3 приказчиков. Поскольку первым делом решил я новый господский дом ставить, да побыстрее, почему и нанято аж 8 строительных артелей. За всеми надо же наблюдать и контролировать. Новому дому место нашел без раздумий, на берегу озера, где в моей прошлой жизни свой дом Анастасия поставила. Старый или разрушу, или пущу на что. Общежитие, к примеру, или на контору управляющего, или на ферму грибную. Решу еще. Деньги тратил я легко и без счета, так что забот у управляющего с приказчиками было хоть отбавляй. Помимо барской стройки заменить и избы крестьянские, чтоб никаких земляных полов в помине не было. До зимы срок, успеете. На что вам 8 артелей дадено, поспешите да выворачивайтесь. А еще поставить надо бы на новые сараи и скотники. Эти 3 дома не трогайте, там семейства городских имеют купчие. Захотят — отстроятся за свой счет. Также подарил каждой семье корову, даже если были, неважно. Для 6 теплиц начали копать котлованы, грибной фермы. Для стабильного дохода — вещь отличная, хотя спор грибных у меня пока нет. Один купчина обещал привезти, не обманет, надеюсь. Управляющего, его Ярославом зовут, этой стройкой заинтересовало. 5% с дохода теплиц ему будет идти. Так что расстараться должен, есть за что. Да, прикупил еще 2 малые лесопилки в сборе с паровыми двигателями. устанавливаю сейчас у третьей деревни в Мифлюхино и у второй, это Дубовая. Первая деревня, где господский дом и теплицы, еще и центр местной цивилизации. Нужда, если возникла в лавках, ярмарках, гулянках, то добро пожаловать в Шатино. Дензнаков трачу немало, но по прикидкам все затраты получится отбить за пятилетку. Пока наблюдал за нулевым циклом работ на главном объекте, барского особняка. На сваях стоять будет, архитектор обещал к осени сдать. Настоящий русский терем, в 3 этажа под железной крышей. И всего 2 печи. Одна из них кухонная, там хитрая система заслонок будет, это и есть отопление. А на 3-м этаже 2 хозяйские опочивальни с дополнительными горницами, вроде гардеробной и кабинета. По периметру широкие и просторные балконы гульбища пустим, вид же потрясающий. Водопровод и канализация обязательно. Яму для канализации в стороне выроют, не в озеро же сбрасывать отходы. Работа кипит, я в банке счет на себя открыл на 20 тысяч рублей, сам смогу снять их с процентами только в 18 лет. В этом же банке открыл счет с доступом для Ярослава, положив денег и на постройку фермы, и на развитие лесопилок, и на грибную ферму, и постройку домов. Да он знает для чего. Так что я первый день отдыхаю в городе, куда как раз из поместья приехал. Пролетка мной куплена, за управляющим закреплена, она и довезла до железной дороги. Дальше я сам, зайцем на грузовом составе, благо темно уже было. В общем, основное сделано начато. Думаю, что в следующем году навещу поместье и не узнаю, там все изменится. Если что не по замыслам пойдет, то есть в Москве у меня знакомец душегуб Савелий. У Ярослава в первопрестольной родители, сестры, братья. Надумает кинуть меня, не поздоровится. Найду сам, но сначала его домашних посетит Савелий. Прямо так не сказал, но мой намек Ярослав прекрасно понял. Обокрасть себя не дам. Пока же недельку погуляю по Москве, после можно и на юга. Пора на Карибы возвращаться. Значит, шхуну себе хорошую подыскать надо. В прошлый раз повезло, сразу наткнулся. Но, скорее всего, придется поискать. Поди, знай, сколько. Размышления мои, как и всю неспешную прогулку по набережной Москвы-реки, оборвал женский окрик. «Мальчик! Мальчик, постой!» Заметив, что прохожие косятся на меня и куда-то за спину, я обернулся. Поддерживая длинную юбку, ко мне почти бежит молодая женщина, лет 25. Без сомнений, дворянка, дорого одета. Я и сам в костюме от лучшего портного города. Знакомых в Москве у меня мало, и я удивлен и слегка озадачен внезапным вниманием к своей особе. Что нужно этой даме? Вроде на обувь не наступал, случайно не толкнул, хотя я ее уже видел, точно. Меньше минуты назад она проехала мимо меня в лакированной черной пролетке двойки с ухоженными лошадьми. Вместе с совсем пожилой старушкой. Не бедные дворяне, может, и аристократы, хотя гербов не было. Они на меня прямо пялились, по-другому не скажешь. Молодая даже высунулась из пролетки, хотя это совсем невежливо. Я ответил зеркально невежливостью, язык им показал. Так и расстались, казалось бы, но нет. Пролетка встала метрах в 30, и ее пассажирка бежит ко мне. Старшая ее спутница за всем этим наблюдает, а кучер уже соскочил с облучка и осматривает лошадей. Не на минутку остановился, похоже. Что этой фифи вздумалось мне уши надрать за показанный язык? Самой бы без ушей не остаться. Нет, сбегу просто. При стольких свидетелях руки не распустишь.
«Мальчик», — спросила она, подойдя, — «тебя как зовут?»
«Ну, Терентий».
«Воронов? Регистрацию патента проходил во Владивостоке?»
«Да».
«Ты на отца похож очень, да и на деда. Игорь, твой отец, все же сообщил, что еще одного ребенка зарегистрировал. От отца своего, конечно, получил нагоняй, но...»
«Вы еще кто?» — проснулся во мне интерес к происходящему.
«Получается, что я твоя тетя двоюродная. Игорь мой кузен».
«И что вы хотите от меня?»
«Все дети и внуки должны быть представлены главе нашего рода, даже бастарды. Денис Давыдович как раз сейчас в Москве, в нашем доме. Ты обязан с ним встретиться. Это традиция».
«Вот как? Что ж, скажу прямо. Я не считаю вас родственниками и не желаю встречаться с кем-либо из вашей семьи. Я достаточно ясно объяснил свою позицию. Другого ответа вы не услышите. Посему, сударыня,
прошу более не препятствовать моему променаду после вкусного и сытного обеда. Позвольте откланяться.